улица Циолковского, дом 7. «А почему ты оружие убитых не взял?»
«Нафиг». «Что значит нафиг? Оно что же, ничего не стоит?»
«Продать можно. Вот только тащить замучаешься. С этими импульсными дурами только киберсталкеры с их мышечными имплантатами управляться могут».
«А ты, значит, а я обхожусь тем, что могу удержать в руках».
Грик положил на плечо короткий ПП-2010.
«Что у тебя в ранце?»
«Еда, перемена белья и аптечка».
«Все?»
«Еще книга».
«Что за книга?»
«Стихи».
«Пушкин?»
«Почему непременно Пушкин?»
«Добрынин?»
Василий суетливо полез в ранец, достал томик в темно-коричневом синтетическом под телячью кожу переплете и протянул сталкеру. Грик листнул несколько страниц, посмотрел на фотографию в начале книги.
«Забавно. Получается, зона вернула людям интерес к старомодным печатным книгам».
«Да уж, электронные здесь не почитаешь», — согласился Василий. «Даже самые примитивные читалки глючат».
«Глючат — не то слово. Я по первости тоже собирался наладонником пользоваться. Загрузил в него, помимо прочего, с десяток пьес Шекспира. А ну-ка пригнись».
«Зачем? Пригнись, дурак!» Видя, что Василий не торопится выполнять приказ, сталкер схватил парня за плечо и оттолкнул в сторону. Другой рукой он скинул ПП и нажал на спусковой крючок. Приглушенно хлопнул одиночный выстрел. С тихим металлическим шелестом со стены упало нечто, похожее на комок смятой фольги размером с кулак. Василий непонимающе посмотрел на то, что подстрелил сталкер. С одной стороны, кусок мятой фольги опасений не вызывал. С другой, сталкер ведь не станет просто так палить.
«Что это было?»
«Шуршалка».
«И что она делает?»
«Шуршит».
«И все?»
«Слушай меня внимательно». Сталкер подошел к Василию и больно ткнул его указательным пальцем в лоб. «Все, что я говорю, должно выполняться немедленно и беспрекословно. Если я говорю «пригнись», значит, нужно пригибаться. Если я скажу «падай», значит, падай плашмя на землю, даже если у тебя под ногами скоробеи копошатся. Понял?»
«Понял. А кто такие скоробеи?»
«Не о скоробеях сейчас речь, а о тебе, дурилка картонная. Четкое выполнение всех моих команд — это твой шанс остаться в живых».
«А наемники говорили, что мне нечего опасаться. Они защитят меня от любой опасности».
«Ну и как?» — усмехнулся Грик. «Дураки они, твои наемники. Дураками жили, дураками померли». На это Василию нечего было возразить. «Так вот, значит, открыл я в наладоннике Гамлета», — как ни в чем не бывало, продолжил Грик. «А он мне выдает, понимаешь, совершенно новую версию».
«В каком смысле новую?»
«В ней все хорошо закончилось». Грик продел руки в лямки ранца, застегнул на груди разгрузочный ремень. Гамлет спас тонущую Офелию и женился на ней. Затем, когда вернулся Лаэрт, они на пару перерезали всю дворцовую оппозицию во главе с Клавдием и учредили в Дании конституционную монархию. Гамлет стал королем, Лаэрт — премьером, Фортенбрас — военным министром, а Йорик — министром культуры.
«Так Йорик же умер до начала всей этой драмы!»
«В том-то и дело, что это уже не драма получилась. Поэтому и Йорик оказался жив-здоров. А вот Розенкранца с Гильденстерном все-таки повесили, как изменников Родины. И представь себе, он, наладонник, то есть, пытался выдать всю эту белиберду за перевод Кузьмина. Мало того, он еще и спорить со мной принялся. Я ему говорю: ты что, свихнулся? А он мне: сам, мол, дурак. В общем, утопил я его в ближайшей канаве, от греха подальше. А то ведь, если подумать, споры с собственным наладонником здорово шизофренией отдают». Они шли вдоль улицы, стараясь, насколько это возможно, держаться поближе к стенам домов. Сам того не желая, Василий попал все же под необъяснимое, почти магнетическое воздействие странного сталкера, в одной руке державшего пистолет-пулемет, в другой — томик стихов. Грик представлялся ему одновременно притягательным и отталкивающим, вульгарным и утонченным.
Он как будто не чувствует середины. Для него существуют только крайности. Наверное, для него было бы вполне естественным усесться на краю пропасти, свесить ноги вниз и, поплевывая в бездну, рассуждать о Фромме.
«Так ты стихи любишь», — сталкер протянул Василию томик Добрынина.
«Всю библиотеку с собой не притащишь, а стихи можно по многу раз перечитывать, даже если знаешь их наизусть».
«Идти в зону со своей библиотекой», — сталкер усмехнулся и покачал головой. «Можно и местной пользоваться».
«В зоне есть библиотека?» — искренне удивился Василий.
«Да, почти в каждом доме. После первого взрыва, когда никто еще не мог понять, что здесь происходит, но уже ясно было, что если это и не ад, то уж точно чистилище, беженцев эвакуировали, как только могли и на чем только можно. Понятное дело, никаких личных вещей брать с собой им не позволили. Вот и получается, что здесь, в каждом доме, едва ли не в каждой квартире книги остались. Заходи и выбирай на любой вкус. Правда, есть отморозки, которые из книг костры складывают. Ну так куда же от них денешься? Зато есть и другие. Один мужичок много лет назад пришел в зону, чтобы торговлю, значит, налаживать. А вместо этого взял вдруг, да и открыл библиотеку для сталкеров».
«Серьезно?»
«Абсолютно. Его так и зовут, библиотекарь. Ходит он, значит, по зоне, книги собирает и стаскивает их в одно место. Прежде там развлекательный комплекс был, с несколькими кинозалами, кафе, игровыми комнатами. Библиотекарь там порядок навел, все по-своему переделал. Ему и сталкеры книги приносят, если случается найти что-то интересное».
«А зачем в зоне библиотека?»
«Как это зачем? Что мы здесь, не люди, что ли? Многие берут у библиотекаря книги почитать. Правда, случается, что и не возвращают, но, как правило, не по своей вине. Взял, понимаешь, человек книгу в библиотеке, в очередную ходку отправился и сгинул с концами».
«Я не знал».
«Чего ты не знал?»
«Того, что в зоне есть библиотека».
«А что ты вообще о зоне знаешь?»
Вопрос был откровенно риторический, поэтому Василий не стал даже и пытаться на него ответить. Почти что вся проезжая часть улицы, по которой они шли, была взломана снизу, как будто мощным подземным взрывом. На самом деле это деревья, расколов асфальт, устремили к небесам свои кроны. А следом за ними полезли кусты, трава, злаки разные. Такого буйного роста зелени, да еще где, в Москве, загаженном городе, с утопленной в нечистотах землей и отравленным воздухом, странно было даже ожидать. Однако именно так и случилось. Что уж тому послужило причиной? Одновременная остановка всех промышленных предприятий с их отравляющими все вокруг экологически чистыми выбросами или выплеснувшаяся из эпицентра аномальная энергия, спорить об этом дело ученых. Сталкеры же видели, как на 10-м году существования московской зоны природа, будто обезумев, принялась отбирать назад все то, что некогда отнял у нее человек. Закатанные в асфальт и бетон улицы превращались в зеленые аллеи. Чахлые парки становились похожими на непроходимые джунгли. И растения все были какие-то странные, незнакомые, нездешние. Будто пришельцы с другой планеты. Одни только подсолнухи оставались похожими на самих себя прежних. И даже семечки их все еще можно было лузгать. Природа очистилась и брала свое. Пройдут годы, зеленый шторм поглотит развалины домов, сметет техногенный мусор, и мир снова станет таким, каким он был до появления человека.